Радио Прага. Новости.
Чехия не перейдет на евро как минимум до 2018 года. Президент Чехии похвастался своими чистыми легкими. Мэрия Праги заплатит поскользнувшейся на тротуаре женщине 300 тысяч крон. Проект государственного бюджета на 2016 год, предложенный вице-премьером и министром финансов Чехии Андреем Бабишем, не получит поддержку социал-демократов. Об этом заявил председатель социал-демократической партии и премьер-министр страны Богуслав Соботка. Глава правительства считает, что в бюджет должны быть внесены пожелания его партии, связанные с валоризацией пенсий, повышением зарплат госслужащим, а также увеличением государственных отчислений медицинским страховым компаниям за детей и пенсионеров. Особо не нравится Богуславу Соботке то, что Андрей Бабиш предложил заморозить зарплаты работникам госсектора. Чехия не введет в обращение евро как минимум до 2018 года. Это заявление вице-премьер и министр финансов Чешской Республики Андрей Бабиш сделал в интервью газете Financial Times. Он привел аргументы, почему этого не произойдет. Во-первых, процедура перехода на единую европейскую валюту обойдется бюджету страны в немалую сумму. Во-вторых, введение евро негативно повлияет на экспорт. И в-третьих, данный шаг Чешской Республики может повлиять на то, что Греция не выплатит свой внешний долг. По мнению Бабиша, введение евро угрожает и независимости Национального банка страны. Чешский министр финансов высказал и мнение об идеальном курсе кроны к евро. Для экспортеров 27 чешских крон за евро, а для простого народа 22 кроны за евро, сказал Андрей Бабиш. Украине не стоит ожидать ни экономической, ни тем более военной помощи стран Запада, так считает бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Он уверен, что сложившаяся в Украине ситуация вызвана не украинско-российским конфликтом или отношениями России Запада, а неспособностью украинских властей провести трансформацию существовавшей ранее коммунистической системы. Это выражается в отсутствии парламентской демократии, полноценной рыночной экономики и даже свободы слова. Также Вацлав Клаус сказал, что Россия является великой европейской державой, а ее конфликт с Западом создан искусственным путем и не представляет собой конфронтацию двух принципиально различных политических и социально-экономических систем. Президент Чешской Республики Милош Земан на встрече с жителями города Миловице решил рассказать о своем здоровье. Это глава Чехии сделал после того, как ему задали вопрос, планирует ли он баллотироваться на второй президентский срок. Решение, участвовать ли в выборах, Земан примет за год до окончания первого президентского срока, так как, цитирую, «к тому времени могут произойти вещи, о которых сейчас мы и не догадываемся». После ответа на этот вопрос президент сказал, что, несмотря на то, что он курильщик, у него абсолютно чистые легкие. Милош Земан не скрывал от народа и свои болезни. Это легкая форма сахарного диабета и нейропатия ног. По этой причине Милош Земан ходит, опираясь на трость. «Это все мои болезни», — добавил президент. «А простата у меня вообще как у девственника», — проинформировал общественность глава Чешской Республики. 300 тысяч крон, это примерно 11 тысяч евро, получит жительница Праги Индришка Петшичкова от мэрии Праги в качестве компенсации за несчастный случай, который произошел с женщиной в 2004 году. Накануне Рождества она поскользнулась на непосыпанном тротуаре на улице Микулова в пражском районе Ходов. В соответствии с законом до 2009 года ответственность за безопасность передвижения пешеходов по тротуарам несли владельцы стоящих перед ними домов. В случае с пани Петшичковой этим владельцем являлась городская администрация. Жительница Праги упала и поранила лодыжку. Почти 11 лет она судилась с мэрией, и в результате стороны пришли к мирному соглашению. 300 тысяч крон заплатит Прага Индришке Петшичковой. Из данной суммы 117 тысяч крон – это компенсация за физический и моральный ущерб, оставшиеся 183 тысячи – набежавшие пени и судебные издержки. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
В эфире Радио Прага, в студии вас приветствует Антон Каймаков. Правила принудительного взыскания долгов в Чехии изменятся. Приставы не смогут забрать у детей любимые игрушки. В помощь Непалу чешские граждане собрали 10 миллионов крон. Когда коллеги вам надоели и в кабинете душно, отправляйтесь на лоно природы, советуют авторы проекта «Офис в парке». В рубрике «Смертельные сласти» второй рассказ об актуальной выставке в Пражском национальном музее. Об этом в программе «Радио Прага». Чешские законодатели проголосуют за поправку, которая изменяет правила работы судебных исполнителей. Прежде чем описать имущество, которое позже продается с целью возмещения долгов, исполнители будут обязаны начать с ареста счетов. Граждан таким образом на первом этапе принудительного взыскания долгов уже не лишат немедленно последней рубашки и крыши над головой, пустив с молотка принадлежащую должнику недвижимость. Взыскание долгов должно осуществляться постепенно. Сначала речь пойдет о деньгах, хранящихся на банковских счетах. На втором этапе будут осуществляться в пользу кредиторов принудительные отчисления с зарплаты. И лишь в последнюю очередь судебные исполнители примутся описывать и реализовывать имущество. В случае наличия долга, не превышающего 30 тысяч крон, это порядка 1000 евро, по новым правилам, поиздержавшийся гражданин уже не должен лишаться своего крова. Правилами также определены вещи, которые не могут быть у должника изъяты, например, детские игрушки.
Нашим целям, чтобы экзекутор поступал především рационально, чтобы се скутечно.
Главной нашей целью является то, чтобы судебные приставы действовали рационально, чтобы они стремились, если это возможно, применять способы наименее болезненные. Если же такое невозможно, то, естественно, придется приступить и к более драматическим вариантам.
Pokud to jde, pokud ne, tak samozřejmě může přikročit k těm dramatičtějším.
Комментирует социал-демократический депутат Иероним Тейтс, один из авторов поправки.
Если у должника есть деньги на счету, то судебный исполнитель должен в первую очередь взять именно их. Если недостаточно, то описывается движимое имущество. В случае, если и этого недостаточно, то судебный исполнитель может изъять средства, хранящиеся на счету в строительной кассе. И лишь потом можно приступить к продаже недвижимости. Мы не хотим, чтобы исполнители собирали деньги, как им заблагорассудится, и сразу начинали с продажи недвижимости с аукциона.
Сидели případy, kdy si exekutor libovolně vybírá a například začíná dražbou nemovitosti.
Против выступает парламентская оппозиция, например, партия гражданских демократов.
My si myslíme, že je potřeba bojovat také za věřitele.
Мы считаем, что необходимо защищать также и права кредиторов. Мы не хотим возвращаться во времена, когда взыскать долг было очень сложно. Данные поправки могут стать причиной того, что кредиторы, чтобы получить свои деньги, будут обращаться к разным украинским мафиозным группам. Этого мы не хотим.
Украинские мафии, чтобы достали к своим деньгам, а такого сообщества мы не хотим.
Подчеркивает экс-министр юстиции Павел Блажек. Палата судебных исполнителей также выступает против актуальной корректировки правил взыскания долгов.
Если мы только заблокируем счет должника и будем ждать результатов данного действия, то нам придется придерживаться правила шестимесячного ожидания. Весь процесс затянется. Проценты по долгам будут нарастать, и одновременно начнет снижаться шанс на возмещение долга.
Комментирует Павла Фучикова, президент Палаты судебных исполнителей. Данная организация также считает, что правила работы судебных исполнителей меняются чрезмерно часто. Минюст, по мнению представителей Палаты, должен сначала разработать новый устав взыскания долгов.
Если бы мы могли остановить время, а потом сесть, подумать и предложить комплексное изменение, то все было бы прекрасно. Однако это невозможно. Жизнь не остановить. Лучше все-таки осуществлять постепенные корректировки, когда что-то уже готово.
Считает министр юстиции Роберт Пеликан. Граждане Чешской Республики продолжают перечислять средства на оказание помощи жителям Непала, пострадавшего от серьезного землетрясения. На счета благотворительных организаций уже поступило порядка 10 миллионов крон, это 364 тысячи евро. Благотворительные организации отправили в зону природной катастрофы также и группы своих волонтеров.
Человек теснима, Непалу актуальны тричлены гуманитарные.
В настоящее время в Непале от организации «Человек в беде» работает трехчленная гуманитарная группа, которая вместе с местными волонтерами организует оказание первой помощи в тяжело пострадавшей области. Группа работает в области Горка, что очень близко от самого эпицентра толчков. Члены гуманитарной группы будут выяснять объемы ущерба и потребности пострадавших.
Разъясняет Петр Штефан из организации «Человек в беде». В Непал отправились и два человека из «Магна Дети в беде», рассказала представительница данной организации Катерина Стругова.
Самой большой проблемой является посттравматический шок. Дети лишились своих родственников и условий для нормальной жизни.
Члены чешского филиала международной организации «Врачи без границ» принимают участие в организации работы полевых госпиталей в Непале.
В принципе, ключевой проблемой является хаос, наступающий после любого землетрясения. Ныне для нас самым сложным является то, как добраться до Непала. В настоящее время в пути от нас находится 65 тонн различного материала. Аэропорт в Катманду серьезно перегружен, на дорогах пробки. С нашей точки зрения, это самая большая проблема в данный момент.
Комментирует Павел Грубер из организации «Врачи без границ». Из-за перегруженности аэропорта в Катманду длительное время в зону бедствия не могла вылететь чешская травмогруппа, в которую входит 9 врачей, 10 медсестер и 14 пожарных. С наступлением лета офисные работники начинают мучиться духота, плохо или наоборот, чрезмерно хорошо работающие кондиционеры, надоевшие коллеги и другие прелести офисной жизни. Проект «Рабочий кабинет в парке» решает все эти проблемы разом. Слово Ольге Васенкевич.
Даже если проблемы такого характера не решаются, то они просто перестают существовать. Рабочий кабинет в парке не имеет ни стен, ни окон, ни дверей, а горница людей не полна, поскольку рассчитан он на ограниченное количество трудящихся. Но пускай лучше о нем расскажет один из его создателей.
Проект «Рабочий в парке» возникла в минулом году.
Проект «Рабочий кабинет в парке» появился в прошлом году в рамках грантового проекта «В движении», который реализует фонд «Водафон Чешская Республика». В 2014 году мы осуществили этот проект в парке «Ригровые сады». Он представлял собой специфический офис под открытым небом, деревянная платформа с лавочками и столами, в котором могло поместиться 5 человек. Он был снабжен электрическими розетками, подключением к интернету через Wi-Fi. То есть любой человек мог прийти туда со своим ноутбуком и работать абсолютно бесплатно. Нашей идеей было сделать такой кабинет привычной частью городского ландшафта в парках и пространствах общественного использования.
Участие местного мобилиара, который в парках и в общественном пространстве.
Рассказывает один из основателей проекта Ян Пелан. Проект «Рабочий кабинет в парке» плавно вырос из уже существующего рабочего пространства для свободомыслящих. Это популярная ныне у молодежи форма трудового сожительства – общий офис. Существует некое помещение, оборудованное для работы, письменные столы, подключение к интернету и электричеству. Туда за определенную плату, на постоянной основе или нерегулярно, на пару часов, могут приходить люди, преимущественно фрилансеры, и заниматься своей деятельностью. Кафе «Рабочий кабинет», функционирующее в таком формате, существует в пражском районе Жижков уже несколько лет. В 2014 году оно расширило свою деятельность на улицу и работало в Регровых садах с конца августа по конец сентября, завоевав немалую популярность. По словам организаторов, единственное затруднение вызывало его расположение в общественном парке, который не закрывался на ночь. Часто ночью это место использовалось не по назначению, и на утро после незваных гостей оставался сильный беспорядок. В этом году рабочий кабинет в парке решил сменить местоположение и подал заявку на переезд в парк Гребовка в районе Прага-2. Но административные работники не оценили рвения молодежи.
По поводу этого местоположения мы консультировались с отделением по вопросам окружающей среды в администрации района Прага-2 и с представителем районной администрации. Мы договорились о том, что это место подходит, и даже заручились заключением Национального института по охране памятников. Рассмотрением этого расположения занимался Совет администрации «Прага-2» на своем заседании 27 апреля, и, к сожалению, одобрение не было получено. Мы пока еще не получили официального заключения, однако те причины, которые там фигурируют, по полученной нами предварительной информации, нам не очень ясны. Администрация района считает, что наша рабочая платформа не отвечает концепции парка Авличкова сады, известного также как Гребовка.
Продолжает Ян Пилан. Несмотря на это, молодежь сдаваться не собирается. Они надеются найти компромисс с администрацией района, особенно с учетом того, что для нее этот проект не будет стоить ни копейки. Открытие сезона было запланировано на 5 мая в парке Гребовка. Ян Пилан верит, что оно состоится, даже если не в Гавличковых садах, то в другом месте.
В середине апреля мы отправлялись на прогулку по выставке «Смертоносное наслаждение», проходящее в Национальном музее. Тогда мы узнали, какую опасность могут таить в себе вещества, на первый взгляд приносящие радость и удовольствие – алкоголь, сигареты, наркотики. Нас ждет вторая часть экспозиции, которая расскажет о том, что секс и компьютерные игры могут также быть опасны для жизни. Исторические прогулки.
Красно-розовые тона, в которых оформлено следующее помещение, куда заводит нас наш гид и автор экспозиции, директор библиотеки Национального музея Мартин Секера, призваны иллюстрировать страсть, удовольствие, наслаждение и бурю положительных эмоций, которые традиционно связываются с сексом. О том, что секс таит в себе не только радость, но и опасность, зрителю напоминают разнообразные медицинские принадлежности и иные малоприятные экспонаты, представленные в этой комнате.
Здесь мы находимся в области так называемого «секса без границ». Во время секса вы можете умереть или же лишить жизни другого человека. Один из возможных вариантов – это момент нежелательного зачатия. Когда-то эта проблема решалась с помощью нелегальных абортов, то есть при помощи хирургического вмешательства. Затем наступает 1965 год, когда в США впервые в продажу поступают противозачаточные таблетки. Социологи утверждают, что изобретение контрацептивов по значимости для общества можно сравнить с открытием теории относительности. Это оказало радикальное влияние практически на все факторы человеческой жизни. В данной ситуации человек фактически играет роль Бога, принимая решения в отношении возникновения новой жизни. Эта же таблетка может оказывать впоследствии и нежелательные эффекты. Ее изобретение стало переворотным моментом, оказавшим влияние на демографию и состояние популяции, затронуло религиозные аспекты человеческого бытия и культурное поведение людей.
С допадом на став популяции, на демографию, на культурное хование.
Еще одной опасностью, подстерегающей людей во время секса, являются заболевания, передающиеся половым путем. Самая известная и распространенная с незапамятных времен болезнь – это сифилис. Поскольку показать пораженные кожные ткани в рамках выставки было бы затруднительно, на экспозиции в Национальном музее представлен образец костного сифилиса, то есть уже той стадии заболевания, когда поражается костная ткань. Еще одно заболевание, вошедшее в лексикон под названием «чума 20 века» – это СПИД.
Это наихудшая болезнь, переносная ХИВ, или АИДС, с которым ХИВ.
Самое страшное заболевание, передающееся половым путем, СПИД, ВИЧ. И мы решили проиллюстрировать ее больничной постелью с сопутствующим рассказом о том, что в период, когда первые случаи этого заболевания стали появляться в Чехословакии, к больным относились как к арестантам. Они полностью изолировались от внешнего мира с помощью полиэтилена, а когда кто-то их навещал, то входил в палату в специальной маске. С того времени отношение к этой болезни с изобретением различных препаратов, замедляющих ее развитие, изменилось. Вот здесь на экране кадры из фильма чешского режиссера Веры Хитиловой «Копытом сюда, копытом туда». посвященный как раз проблематике ВИЧ в середине 90-х годов.
Человек – существо, склонное и стремящееся к различным экспериментам. Однако не всегда те, кто склонен попробовать что-то новое в области секса, отдают себе отчет в том, что опасность для жизни таят в себе и различные экстремальные сексуальные практики.
Знаем из истории, что вообще два základní модели хования.
Из истории известны две базовые модели поведения при насильственном сексе. Первая получила название по имени маркиза де Сада, а вторая по имени австрийского чиновника, сын которого был литератором, и звали его Леопольд фон Захер-Мазох. В его творчестве лейтмотивом проходит тема издевательства властной женщины над слабым мужчиной, искавшим успокоение в собственной боли. В этом депрессивном уголке мы решили немного разрядить обстановку. Как известно, большой популярностью сейчас пользуются книга и фильм «50 оттенков серого». Это сугубо коммерческое произведение, но многие его буквально пожирают. Так вот, на этот картонный силуэт человека мы повесили розовые пушистые наручники, и если эту фигуру повернуть, зритель увидит надпись «50 оттенков серого?» Нет, розового. Так выглядит наша ирония по этому поводу.
Есть в этой комнатке и еще кое-что интересное. Оказывается, и у чехов были свои первооткрыватели в области сексуальных извращений.
Это портрет Františка Кочвары, который был...
Перед нами портрет Франтишека Кочвары, чешского композитора, музыканта, жившего во второй половине XVIII века в Лондоне, где он зарабатывал своим творчеством. Но было у него одно пристрастие. Он испытывал сексуальное наслаждение от удушения. Эта практика получила название «сексуальная асфиксия». Но иногда употребляется и чешское выражение «кочваризм». Франтишек Кочвара стал первой зафиксированной жертвой, погибшей в результате этого извращения. Тогда была большая афера, связанная с этим. Даже проходил суд с проституткой, с которой все это случилось. Суд тогда хотел уничтожить все материалы этого дела, чтобы это не стало примером для других и модой. Но кому-то удалось переписать эту документацию. После этого случая данный вид извращений получил название «кочваризм».
Так се начал říkat кочваризмус.
Немногие задумываются о том, что допинг, вещество, которое употребляется для достижения лучших спортивных результатов, может быть также опасен для жизни. Так что он напрямую связан с темой выставки. Ведь спорт для многих – это серьезная страсть. В секции, посвященной допингу, представлены исторические документы.
Это самые интересные экспонаты. Они представлены документами, относящимися к 80-м годам прошлого века, то есть эре, когда допинг, особенно в ГДР, применялся в рамках государственной программы, чтобы немецкие спортсмены показывали самые лучшие результаты. Аналогично обстояло дело и в Чехословакии. Здесь выставлены архивные документы, из которых становится ясно, что спортсмены были вынуждены подписывать заявление, в котором подтверждают свое согласие на участие в медицинском исследовании. Это исследование заключалось в изучении действий допинга. Сегодня эти спортсмены, среди которых, например, Отто Заремба, Гелена Фюбингерова, конечно же, все отрицают. По этой причине мы были вынуждены зачеркнуть в этих документах имена.
В заключение экспозиции мы переходим в самую жесткую, по словам автора, секцию компьютерных игр. Это небольшой компьютерный зал, где представлены примеры того, как люди становятся зависимыми от компьютерных игр и какое влияние различные брутальные игры оказывают на их психику.
Там тот человек, который говорит...
Человек, голос которого слышен за кадром, повесил в интернете ролик с записью того, как он играет в эту игру и комментирует ее. В его интонации, в звучании его голоса слышно, как тотально он подчинен этой игре. Дебаты о том, стимулируют ли брутальные компьютерные игры вашу внутреннюю агрессию или, напротив, успокаивают ее, очень сложны. Конкретно в этом случае очевидно, как этот человек наслаждается агрессией и своими действиями в этой игре. Послушайте, что он говорит. «Я просто должен расстрелять здесь всех, раз эти люди такие непослушные и невоспитанные. Эй, тебе все еще смешно? На, получай!» На самом деле эта игра чудовищно скучна, но в звуках голоса игрока вы можете прочувствовать, как он погряз в ней с головой.
Заключает Мартин Секера. История последних двух столетий показывает, как быстро и уверенно развивается все то, что способно привлечь человека возможностью быстро получить наслаждение, и как легко этому поддаться, расплатившись самым ценным – жизнью. Выставка «Смертельное наслаждение» продлится в Национальном музее до 21 июня.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте radioprago3w.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке, в Твиттере и ВКонтакте. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.